Сегодня у нас четвертое занятие с цикла Смисахтерген. Мы будем продолжать тему, которую начали последние два занятия. Гемора приводила пасук на последнем занятии с Берейшис. Вейцер Ашем Луким Эсхадум. Сформировал, создал Всевышний человека. Гемора обращает внимание на то, что в этом слове есть допущена ошибка. Там стоит вместо одного «ют», который положено по грамматике, два. Гемора заинтересовалась, что эти два «ют» означают. И, значит, в связи с этим Гемора приводит пасук «Вейвен Ашем Луким Эсхацейла». «Сформировал Ашем Луким Цейла». Речь идет здесь о создании женщины. Какое отношение это имеет тем к двум «ют»? Гемора объясняет так, что один «ют» относится, вот это «цейла», что он взял от человека, относится к «аве». Так, извиняюсь, это в Хумаш написано, что к «аве» относится. Гемора объясняет, это относится к «ейцерара». А другой «ют» относится к схожему слову, но уже означает «йойцер», «создатель». Два похожих слова «ейцер» и «йойцер». «Ейцер» значит, устремление, либо ктоев, либо кра, либо йоцер создатель. Гемора понимает, что... Значит, два ют. Один относится к созданию человека, другой к созданию мужчины, я имею в виду, Адам, и другой к Хаве. Интересно, что если мы посмотрим на Раб Суким, то Ваецер относится к Адам, а вот это цейло, что он взял и перестроил Ваевен, это относится уже к Хаве. Это 7 и 22 псуким. У нас неоднократно, значит, мы сталкивались с таким феноменом, что номер пасук отвечает его скрытому смыслу. Но действительно, здесь мы снова это видим. 7 пасук, говорящий о создании Адама, человека. Соответствие. 7 – это, как мы знаем, это описание творения, 7 дней творения. Человек, который идентичен творению, является его центром, вот он и получил номер 7. Дальше, когда речь идет о Хаве, то она попадает в пасук под номером 22. 22 – это 22 буквы Тойры. Мы знаем, что Мидраш сообщает о том, что творение все было создано при помощи Торы, при помощи 22 букв, световых потоков. Мы видим, опять мы имеем создание человека Хава в данном случае. Вот число 22, отражающее концепцию создания творения. В чем разница между ним и ею? Суким это уже прослеживается, нумерация. 7 это как бы общее описание творения. 7 сил творили. 22 буквы. Из букв может составить одно слово, другое слово, третье. Вот всю множественность творения можно составить из букв. Это и есть Адам, концепция целостности обращения кверху. И Хава, где ее такая сильная сторона, соединение с творением, где имеет место раздробленность. Так они в первый раз, когда появляются в Хумаш, они уже появляются с определенной нумерацией. Он со своей, это число 7, она со своей, число 22. И отражена вот их собственность, суть вот эта. Целостность и раздробленность. Это есть в человеке, в каждом. Целостность душа, раздробленность тела. Ну, значит, дальше Гемора говорит, что та махлокис, тот спор, который представлен о том, что из себя представляет это цейло, с одной стороны, понимаем, одно место понимаем, когда говоришь, что цейло – это и сторона. Другое, значит, объяснение, когда говоришь, что целое – это хвост, оно непонимаемо. Есть проблема в этом. С первой стороны, действительно, все понятно, потому что есть ют, они равноценны. Адам и Хава, он человек, она человек, равноценность есть. У каждого из этих ют своя специфика, иначе зачем там два? У Адама и Хавы тоже у каждого есть своя специфика, мы это выясняли в прошлый раз. Но это объяснение проходит спокойно, легко. Делил сторону, один из ют отделил. Другое объяснение, что это хвост, где есть равноценность. Равноценности нет. А два ют говорят о равноценности. В этом проблема. Да, Гемора предлагает, значит, следующий ход. Тот, кто объясняет, что цел – это хвост, он не понимает этот пасук «Ваейцер Ашем Луким Эсхадом», как мы его до сих пор понимали. Мы считаем, что вот два человека, Адам и Хава. Это есть простое прочтение пасука. Он понимает это по-другому. Раби Шимон бен Азай, он предложил такое объяснение этого пасука. Один юд относится к Йецер Ара, а второй юд относится к Йоцер, к Создателю. Ну, мы видим, не это, вот эти два юд получили иную интерпретацию. Проблема, что пасук говорит про создание человека. Шимон бен Азай, он предлагает вместо этого, что речь идет не про человека, а про Йецер Ара и Создателя. Что здесь имеется в виду? Ну, есть вот простое понимание, как функция Адама и Хавы, есть вот сложное, как он предложил, скрытое. Должно быть соответствие. Может быть, одно полностью оторвано от другого. И мы эту идею раскрывали. Что здесь имеется в виду? Создан человек. У человека есть вот эти две стороны. Стремление к Йецер Ара и устремление к Всевышнему. И вот это есть как бы устремление человека, это есть его путь в мире, в жизни. На что он направлен, в какую сторону человек сориентирован. Вот это и есть человек. У него есть потенциал, с которым он приходит в мир. Есть раскрытие этого потенциала. Как раз вот тот путь, по которому он идет. В этом смысле можно сказать, что когда человек говорит, когда пасук говорит о человеке, Адам, Хава, он имеет в скрытом понимании не просто человека, как он создан, а его направленность, его движение в этом мире. Что в этом-то и есть суть по пребыванию в определенном рождении. Когда человек идет по жизни, с ним случаются разные события, которые есть его путь. Но в любом событии, которое бы с ним не произошло, есть вот эти ингредиенты, составляющие Йецер Ара и высокое. Либо одно из них, либо оба вместе, но это присутствует. Есть и другие компоненты в событии, но суть не в остальных, а именно в этих двух. Это есть раскрытие потенциала по существу уже. В самом слове «Йецер» это заложено, создатель, «Йецер» связанные слова. Как? «Йецер». Буква «Ют» и «Цадирейш». «Цадирейш» – это отдельное слово. Отдельное слово, которое обозначает узкий. И цура, слово схожее, форму означает. Как бы все попадает в определенную форму, сужение. Это свойство одно. Йоцер, похожее слово. Но там еще буква ВАВ присутствует. ВАВ это, как мы знаем, канал, по которому спускается шеф. Слово Йоцер, она идет от Ют. Это цар в форме. Этот шеф идет через букву ВАВ. Я опять сбился, что не происходит не то. Чуть меняю объяснение. Значит, я говорил про что? Почему вот эти два свойства, эти Йейцер и Йоцер, два компонента в любом событии, они на самом деле главные в этом суть. Значит, в слове Вейцер, который говорит о создании человека, там есть эти два Ют. Да. Значит, есть эти два Ют. Слово цар, который там присутствует, оно означает, как мы выяснили, узкий или схоже с корень слова цура, форма. Вот любое событие, оно имеет определенную форму здесь, в этом мире. Как идет по жизни, у него случаются разные события, там что-то происходит. Вот каждое событие имеет определенную, так сказать, такой форме оно происходит. Но помимо вот этих двух букв цар, которые говорят о каждом событии, в каждом из них есть форма. Две буквы «Ют-Ют» выделены отдельно, самостоятельно. Это показывает, что у них есть специальный смысл. Они тоже присутствуют во всех событиях, но они выделены отдельно, поставлены. В этом говорит само слово «Ваицар», «Ваицар». Показывает, что вот этот путь человека, который стоит с прохождением через разные события, разные формы, имеет эти две составляющие, которые самые главные. Они поставлены отдельно, эти два Ют. Йецер и Йоцер. Значит, вроде бы объяснение понятно. Гемора предлагает эти два Ют расшифровывать как Йецер и Йоцер. Йецер Ара и Создатель. Здесь есть проблема. В чем проблема? Ют и Ют, они равноценны. Но это объяснение, оно не дает равноценности. Проблема была в том, что хвост и сам человек неравноценны. Ответ, какой дала Гемора? Мы заменяем этот хвост на яйцер, а остальное на йоцер, на создателя. Если нет никакого решения проблемы, что неравноценность у него осталась. Яйцер, он неравноценный создатель, это всем ясно. Проблема не решена. Это что Гемора имеет в виду? Нам надо понять, что на самом деле яйцер Ара и Всевышний, они равноценны. Хотя выглядит, формулируется очень абсурдно. Но вот к этому сейчас придем, это будет объяснено, почему именно так. Это будет ответом Гемора на самом деле. В каком смысле они равноценны? Есть пасук Келет, который говорит следующее. «Зе лума зе асо элуким». Это в соответствии с этим делал элуким, Всевышний. Вот здесь имеется в виду. Это в соответствии с этим. Непонятно, о чем речь идет. И с ней дается такое. Есть как бы в творении два дерева, что ли, условно говоря. Дерево кедуши и дерево ситрахры. Они идентичны. В каком смысле они идентичны? Ну, представим себе физическое дерево, хотя мы о нем не говорим. На нем есть какая-то веточка. И она окрашена, предположим, светлый цвет. Вот есть другое дерево, там будет точно такая же веточка, но окрашена же в темный цвет. Это вот идентичность двух деревьев. Дерево кедуши и дерево ситра ахра. Это зе, лума зе, асо, алуким. Одно в соответствии с другим сделано. Аризаль объясняет, как это все происходило, вот это сотворение одного против других. И в очень упрощенной форме, это можно, так используя его мошел, можно объяснить так. Вот, предположим, есть человек, который плавит металл, изготавливает металл. Ему надо взять сырье какое-то и огонь. Огонь – это мидас-дин. Запомним, зе лума зе сделал луким. Луким – это мидас-дин. Все хорошо идет. Что он отправляет это сырье в огонь, и выходит металл и шлак. Что дальше делает человек? Он берет этот шлак и снова в огонь. Так он повторяет несколько раз, пока уже не образуется сплошной шлак, из которого ничего хорошего не вывести. Так, условно говоря, в упрощенной форме Всевышний творил эти два дерева. Дерево кедуши, это как бы металл полезное, и дерево ситрахры, черное дерево. Это вот те шлаки на самом-самом последнем уже этапе. Это ситрахры. Возьмем другой вид сырья, тот же самый процесс. Будет другой металл и другой вид шлаков, третье сырье и так далее. Это вот одно в соответствии с другим. Есть одна веточка светлая, это вот один тип металла. У него свое сырье, свой шлак. Свой металл, у него свой шлак. Так получается, против каждой веточки кедуши своя веточка тумы. Так это было создано. А изначально было общее сырье. Вот с ним Всевышний работал. Йоцер, создатель. Поэтому и слова вот эти, Йоцер, создатель, и то, что было создано, имеют тот же самый корень. Садирейш. Садирейш, как мы говорили, это сужение потопа, создание формы, то создание вот этих веточек как бы. И тот, кто создавал, он является корнем того, что он создал. Поэтому здесь вот есть связь с корней. В смысле, по словам, слова похожи. Корень дерева всегда похож на само дерево. У яблони свой корень, у грушевого дерева свой корень, у плетеного свой. Поэтому Йоцер, создатель, пишется так же, как то, что он создал. Йейцер. Йейцер, он же Тоф или Йейцерара. Это вот два дерева, кедуши и тумы. Так, дальше. У этого слова «царь», помимо вот концепции формы, о которой мы говорили до сих пор, есть еще вот другой перевод сужения, узкий. Форма, она создается при помощи мидас-дин, элуким, прорели. Сужение тоже – это вот сужение светового потока. Что стоит за яйцем? Как это соотносится с яйцер-ара и с яйцер-тофь? Яйцер, слово «яйцер», оно относится и к тофь, и к ра. Вот слово «царь», оно отражает, оно, так сказать, поясняет, откуда здесь эти два яйца взялись. Слово «царь» – это сужение, узкий. Вот есть форма, которая создана. Дальше в нее надо направить световой поток. делать ее живой. Этот световой поток может быть сужен или широк. Если он сужен, он далеко отстоит от корня. Он оторван от корня. Он оторван от создателя, от Йоцер. Он сужен. И вот получается эта форма, и внутри очень мало света. Это клипа. То есть узкий, вот это слово узкий, оно говорит впрямую Йецер-Ара. Там клипот, и они получаются как раз за счет сужения света. Когда света там мало, вот там они и возникают. Форма наполняется малым количеством света, только чтобы жил. Вообще никто не может жить, если трахра тоже не может жить. Но если поток широк, эта форма уже имеет по-настоящему, по сути, света. Чем больше, тем больше она подключена к создателю, Йоцер. Это же разные уровни Йецер-Тофь, устремление кверху. Там, где это, там это уже не узкое, а широкое. Значит, это общая концепция, что здесь Гемора имеет в виду. Если теперь соединить это с человеком, хвост, он относится к Йецер-Ара уже, а то, от чего это, что осталось, это уже Адам, это связь с верхом. Это есть Хава и Адам. Дальше тем, которые относятся к той половине человечества, которая называется женщинами. Не надо тут впадать в какую-то грусть, что вот Хава, она Йецер-Ара, она хвост, а Адам, он такой высокий. В жизни все, значит, не так выглядит. У нее есть Йецер, есть такая душа тоже, которая соединена с верхом. И у него тоже есть душа, которая соединена сверху и соединена с Йецер-Ара. Туда устремлена та часть. Но что здесь имеется в виду, когда говорится Хава и Адам? Здесь имеется в виду, что вот у каждого человека есть две стороны. Одна устремлена к Йецер, а вторая, наоборот, наверх. У каждого это есть. Само слово вот это Йецер мы разобрали, слово Йоцер. Оно имеет первую букву Юд. Второе, там на конце Цади Рейш, это означает форма. И между ними буква Вав. Вав – это вот где идет свет этот. Получается, свет от Юд, вот этот, он через Вав идет к этой форме. Ну, тогда все в порядке, тогда получается Йоцер, создатель. Если эта буква Вав отсутствует, берем ее, то тогда от Юд, царь, нет трубочки, по которой идет свет. Она осталась в темноте, тогда это Йоцер. Связь между этими двумя словами, которая, значит, отражает эту концепцию. Концепцию устремленности к Йецер или к Создателю. Слова схожи, но все зависит от того, есть там буква Вав или нет, функционирует она или нет. Если она, значит, замусорена у человека, тогда у него связь с небесами, значит, слабевает, сводится к нулю. Если она прочищена, тогда к чему она стремится? Тогда ясно, Йецер остается. Что если из Йецер вычесть Вав, останется Йецер. Это очень просто. Могут быть, значит, думать о том, что он высокий, разные устремления, духовные и прочее. Все зависит от Вав. Есть у него связь с небом или нет. Думать, может быть, что угодно. Аж он беспощаден, просто указывает, в чем там. Это концепция Гемора, которую мы сейчас, так сказать, проясняем. Позволяет понять пасук из Коэлот. Пасук говорит следующее. Пасук Элоким эсхадом Йошер. Йошер. Сделал Элоким человека прямым. Вихейма и они бикшу устремились хэшбойнас рабим. Рабим. А к ухищрению многим. Таинственный пасук, о чем здесь идет речь. Что значит сделать человека прямым? Это один вопрос, главный. Дальше можно обратить внимание на то, что сначала он сделал человека, это как бы один, единственное число. Он сказал, что они стремились там, на ухищрение многие. Соответственно, честен, единственное, перешло вдруг неожиданно образом во множественное. И о каких ухищрениях идет речь? В общем, по сути, непонятно. Рамхаль объясняет следующим образом. Он, во-первых, о каком человеке здесь идет речь? Там же Элоким сделал человека. Кого Элоким сделал? Там Харишон, первого человека, он еще с другой стороны. Мы все являемся потомками Адама, и мы сделаны по его такой форме, в соответствии с ним. В этом смысле каждый из нас может, так сказать, похвастаться тем, что его сделал Элоким. пусть не персонально, но по сути да. Тем не менее, здесь этот пасук не имеет в виду человека в общем виде, а именно Адам Харишон, первого человека. Куда это видно? Потому что сказано «Хо Адам». Сделал не просто Адам человека, а с артиклем «Хей», который всегда обозначает, это его, значит, где вот он встречается Адам, то, как правило, это относится к Адаму Харишон, специальный человек. Тот, который и какой, вот тот, на самом деле, которого Луким и сделал. Речь идет здесь про Адам Харишон. Значит, он сделал прямым. Шрамхаль дает такое объяснение. Вот Адам был в Ганейден. Хорошее место. Но там была, значит, работа у него. Даже в Ганейден он не был сделан совершенным. Ему надо было, так сказать, сделать возвышение, подняться. Но на пути стоял змей. Он мешал. И вот надо было это преодолеть. Это единственная сила, которую ему надо было преодолеть. Единственная, одна только. Если бы он это сделал, он пошел бы вверх. В этом смысле он был прямой. Одна дорога у него была. Вот перед ним змей, ногой его с пути и вверх. Ой, не произошло. Значит, он съел с дерева. И что, значит, что случилось? Перед ним уже не один змей. Перед ним целое дерево. Эйс хада тойвера. Там много-много веток. Вот это ухищрение, которое началось в Ганейден, оно имело последствием то, что змей проник во все веточки этого дерева. И это вот то, что здесь имеется в виду. А они устремились к ухищрениям многим. И теперь уже у человека, чтобы подняться, ему не надо одну преграду преодолеть и пойти вверх. У него, значит, много ветвей, которые каждый из них надо пройти. Это вот много путей появилось теперь. Раньше был Ешор один путь, а теперь много путей надо пройти. Вот этот скрытый смысл, вот на самом деле, что здесь имеется в виду в этом пасуке. Значит, по отношению к творению, как это выглядит, мы говорим о человеке, Рамхаль говорит о человеке, но человека можно, значит, идею эту перенести на творение все, потому что они идентичны. Ганейден. Было дерево Эйц Хадат Товера, оно там было в центре, рядом с Эйц Хаем, первым жизнью. Это написано в Хумаш. Значит, оно было в Ганейден. Но оно там было в виде, оно имело силу, силу притяжения, что Хава захотела съесть. Но это не была сила, как бы, частная. Это была сила общая от всего дерева. Тут змей в общем виде. Ну и, в общем, что сказано в Хумаш? Она взяла плод от этого дерева. Не скажем, взяла плод стату какой-то ветки этого дерева. А с дерева в целом какой специфики нет. Это вот то, что вначале перед Адамом стояла одна только сила, которую надо было преодолеть. Дерево в целом. Но после греха там уже такая черная сила вошла в каждую из этих веточек. Теперь уже вот это дерево предстало уже частным образом, протин. Это вот ухищрение многих. Теперь каждую надо ветку проходить. Творению, ну и человеку в частности. На уровне человека перенесем эту концепцию. У человека есть, как известно, 248 органов. Мы не говорим о физических органах. И вообще число 248 не совсем 248. Но что-то за этим стоит, во что мы сейчас не будем углубляться. Условно говоря, представим, что мы это как бы понимаем, что у человека есть 248 органов. И до греха они были чистыми. Он не был загрязнен еще. После все абсолютно внутренние части человека стали другого цвета. То, что черный их осушен, конечно, нет. Там появились вот эти примеси. Как есть и хорошее, и плохое. Эйц, дат, адат, тойвера, перемешаны в нем. Это тоже внутри есть это дерево. Это, собственно, и есть суть человека. И вот так же творение требует очищения в каждой из этих веточек. А вдруг человек внутри себя должен пройти через все свои органы. Значит, вот так Рамхаль так объясняет этот пасук. Теперь откуда здесь множественность? Мы еще говорим, проблема с тем, что сначала идет единственное число, дело человека, а потом они пошли по многим путям. Ощущения многие. Откуда взялась, как объяснить переход от одного к многим? Первое объяснение простое. Адам, значит, сделал то, что он сделал, но последующие потомки его, многие поколения, они это прибавляли каждое по своей ветке. Грехи все совершали, и вот это дерево разрасталось в своих деталях. Люди овладевали этим деревом во всей его полноте, темной и светлой. Это вот переход от единственного к множественному. Можно объяснить и по-иному, скрытый смысл вложить здесь. Сначала был Адам и Хава, были Адам и Хава вместе, это Ешор один. Потом Хакодеш Борух их, значит, разделил, стало два. Вот уже появилось множественное число. Минимальное обозначение множественное – это два. Дальше идет просто, так сказать, идея та же самая, увеличение этой множественности. Но суть множественности – два. Значит, что произошло? Вначале был Ешор, один, прямой, а теперь стало два. И вот каждый из них пошел на ухищрение, как сказано. Она по своему пути, она сблизилась со змеем. Он сблизился с ней, она пошла навстречу, они сошлись, нашли общий язык. Это вот ухищрение. Он тоже пошел на ухищрение, ему змей не подполз, а только через Хаву, он уже внутри нее был, добрался туда. А он имел дело с ней, у него свой тип ухищрения были. Вот получается множественное число. Ое, множественность, и каждый идет на свое ухищрение, в соответствии со своей природой. Говорили, что Хава и Адам, это, значит, с одной стороны, это все так и было в Ганейден, но с другой стороны, в каждом человеке эти две стороны присутствуют. Одна сторона, которая, так сказать, олицетворяет его материальную природу, она как раз связана с Ситрахрой, а другая – духовную природу. Обе природы есть. Они не действуют в согласии. Это вначале там какой-то же Бог сделал их вместе. Потом не разделил, он сделал между ними различия. Им бы, наверное, соединиться было бы, отпихнув змея. Но не так обстояло дело. Так и у каждого человека. Вот есть это своя материальная сторона, своя душа, которая тянет вверх. И, увы, вот они, люди, идут по этой стороне, ну, ухищрение. Как можно понимать этот пасук? Эту двойственность, множественное число. У тебя человек из две стороны. И каждый из них тебя соблазняет. Змей соблазняет каждую из твоих сторон. Вот так. А начально-то ты был сделан один. Значит, идея в том, чтобы вернуться к началу. Соединить эти две части. Реальную и духовную в себе. Это объяснение, которое укладывается в ту гемору, которую мы, значит, про которую говорили раньше. Что вот есть сторона, которая тянет к Йейцер. Есть сторона, которая тянет к Йейцер. Вот было сделано так, что они вместе, человек один, прямой, но он пошел на ухищрение, шел в сторону Йейцер. Значит, в этом объяснении есть одна проблема. Проблема в том, что Адам Харишон изначально до греха был сделан, и сколько у него органов было? 248. Там уже была эта множественность. И чтобы подняться наверх, ему надо было каждый из этих каналов, 248, пройти и поднять его наверх тоже. Множественность была еще до греха. У него была возможность, в какую сторону эту множественность направиться. Но пасук почему-то говорит о том, что вначале был сделан человек прямым. Проблема в том, что нельзя сказать прямым. У него изначально было 248 органов, изначально была множественность. Вопрос, что здесь имеется в виду, как это объяснить? Ответ такой. Начнем с простого. Вот есть пять человек. Один пришел, второй пришел, три, пять набралось. С компанией. Или другое образование этих пяти. Пять человек с одной семьи. Папа, мама и три сына. Или там-то. Другое, тоже пять, но другое типа объединения. Семья. Там и там пять. Но суть разная. В одном разрозненность, а в другом соединение внутреннее. Так с этими органами 248. Если они не заполнены темным, если там нет примеси темного, а есть свет, тогда эти 248 органов, они одна единая система. Они все подчинены душе, этому свету. Тогда это на самом деле одно, одна душа, один свет, который имеет 248 проявлений. Например, душа у человека входит во все органы его, жизненная сила входит. Душа одна. Жизненная сила, она проявляется по-разному. Не значит, что она разная. Все остальное в одно. Вот так и там. 248, если они наполнены светом, это одно. Это один прямой путь наверх. Но 248, он не говорит о раздробленности. Он говорит о разных формах проявления единства. Но если это не обращено к Йоцер, создателю, а наоборот к Йейцер, тогда уже совсем другое. Тогда, конечно, никакого единства нет. Почему? Потому что Йейцер, Ситраха, они как раз его свойство дробить, отделять одно от другого. Понять очень просто, что соединяет. Вот эта душа соединяет. Йейцерара, Ситраха, они против души. Они рушат душу. Рушат это соединение. Дальше возникает раздробленность. Если мы посмотрим на наше время, в котором мы живем, то вот эта раздробленность, она, так сказать, получила большую силу, это не секрет, это все знают. Ненависть процветает. Я не буду говорить о гоем от других народов, я говорю про еврейский народ. И нас просто не интересует, происходит, что происходит. Но вот внутри происходит как бы большая-большая раздробленность и ненависть. И никакой-то, хоть Америки я сейчас не открываю, все это знают. Теперь вопрос возникает, который как-то я нигде не встречал. Ну, мне никто не говорит, сами не читают литературу, но мне не говорили, что вот кто-то поднимает этот вопрос. А почему? В чем причина этого? Действительно, почему? Ну, в народе есть ненависть. Народ один вроде бы. Как налицо ненависть? А от чего это? Не знаешь причины, ничего не сделаешь. Можно подумать о том, о там, о воспитании, о еще о чем-то. Думать можно, это не решит проблему. Люди говорят про воспитание уже несколько десятков лет. Ничего нет. Надо знать причину. Причина в этой геморе, которую мы сегодня изучаем. Там как раз и есть причина. Два слова, как человек сделан, но там два ют. Йейцер и Йоцер. Устремление к Йейцерара, к Ситрахра, или устремление к высокому, к Создателю. Где единство? Там, где есть Создатель. Вот там единство. Нет вот этого устремления к Создателю. Откуда у человека внутри будет вот это понимание единства? Только на словах, что единство – это хорошо. Еврейский народ все вместе. Но если нет вот этого коях, этой силы, шевы, которая идет сверху, за счет связи с Создателем, то это слова. И они не имеют силы против той реальности, которой овладела Ситрахра. Поэтому есть ненависть. Работает очень просто. Отрыв от Создателя, потеря единства. Мы сразу идем устремляться к поверхности. Поверхность – это свойство материальности. Это вот путь от Адама к Хаве, условно говоря. Так скатываемся. И что там на этой форме, на этой внешности, там есть хозяин, Йейцерара, Ситрахра. Там его вотчина. Там он чувствует себя очень-очень хорошо. Но чем дальше мы уходим от корня, это поколение, 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 тем вот больше это вот и возникает. Пример. Пример из жизни просто. Из нашей жизни. Возьмем интернет. Там есть сообщество. Люди объединяются. В этом сообществе люди, которые, они общаются с вами каждый вечер, кто не работает днем тоже, по этому интернету. И вот у них, значит, переговариваются, обмениваются информацией. Единение. Это единение. Оно единение, в каком-то смысле. Но это внешнее объединение. Чем не обмениваться информацией? О связи с корнем там речи просто нету. А те, которые что-то говорят, идеи какие-то, они, так сказать, все эти идеи только на поверхности. Если идеи, то поверхностные, точка, так и есть. Не надо заблуждаться. Исключение представляется сайт МЛВУШ. Там нет этих самых внешности. Но так, и все. Либо просто информация, даже без идей. Переписка, hello, то, три строчки, вот обмен информацией. Обмен, так сказать, между людьми. Вот такой контакт. По интернету, по компьютеру, три строчки, ну, может, шесть кто напишет. Это вот пример того, значит, где полный отрыв от того, что наверху, от внутреннего. Это то, что правит нашим миром. Значит, люди, которые думают, что у них нет дома интернета, и у них все в порядке с этим, они заблуждаются. Там тоже нет связи с Создателем, в общем, или в минимальной какой-то степени. Доказательства. чтобы я опять не был голословным, опираясь на Гемору, мы ее изучали несколько раз уже. Гемора Санхедрин сказала, что Эмет в конце времен уйдет из мира. Истина. Ну что, если нет истины, то где связь с Создателем? Нету. Человек может думать, что он связан. Нет Эмет, где связь? На каком-то уровне может быть, конечно, но это только какой-то уровень. Не очень высокий. Поэтому вот эта проблема времени, это болезнь времени всего. Все, что говорилось, это вроде такие серенькие с устремлением в темные тона. Оно так и есть. Мы не живем в мире светлом. Нет. Но, это не отрицает индивидуального пути. У каждого человека есть возможность. У него есть свой яйцер тоев, у него есть своя башка на голове, чтобы думать, что хорошо и что плохо. И идти наверх. Восстанавливать вот трубочку свою, вав. Йоцер, создатель. Это есть у человека. Пожалуйста, иди вперед. У тебя есть закон Торы, у тебя есть, так сказать, душа. Исследуй. Иди вперед. Поэтому, значит, это нелегко сейчас, но возможно. Трудность в том, что нет как бы среды, которая сама по себе движется наверх. Вот в этом проблема. Хорошо, так, значит, не сможешь продвинуться так, что дойдешь до 100-сотого этажа наверх, ну так дойдешь до 30-го, очень хорошо будет. До 5-го дойдешь, тоже очень хорошо. Каждому, так сказать, будет спрошено по своим возможностям. У каждого свои возможности, насколько можешь, настолько поднимайся, только поднимайся. Вот это то, что мы сейчас говорим, это индивидуальный путь как бы прямой. Он отражен в самом этом слове, в этом пасуке. Сначала Всевышний сделал человека Йошор. Прямым. Давайте посмотрим это слово «яшар», прямой. Первая буква «юд», потом «шина», потом «рейш». «Шин» и «рейш» с этими двумя буквами уже работали несколько раз. Они отражают имя Луким. «Шин» как? Ну, я напоминаю, у нас это уже было раз 10, наверное, на занятиях. Распишем это слово по каждую букву, как она произносится. «Алов» – первая буква. Это «алов» – «ламет фей». Почитаем гематрию 111. Следующая буква – ламет. Ламет мем далет. Даем снова гематрию. Да, каждую букву распишем. Букву хей распишем через хей ют. Вот все сложим, получится 300. Это гематрия буквы шин. Шин связана с именем Луким. Дальше. Теперь это имя будем писать по-другому. Сначала алов, это один. Потом алов ламет. Вторую букву прибавим. Это уже 31 получится в сумме. Еще одну букву прибавим, хей, это уже получится 36. Так все буквы. И теперь мы сложим все эти числа, которые получились. В сумме получится 200. Это гематрия буквы рейш. Мы видим, что в слове яшар две буквы шин и рейш связаны с именем Луким. Почему две? Потому что у человека есть как бы в этой материальной, что ли, природе две стороны. Внутренняя и внешняя. Это вот 300 и 200. Луким первой росписью и второй. Речь относится к внешнему. Это связано как раз с тем местом, где ситрахра, может быть. Это вот эти две буквы. Они отражают дин. Это луким. Буква ют. Буква ют наоборот. Это уже концепция хохмы. Концепция души. Вот мы видим, в чем суть этого прямого пути. Там ют и шинрейш, они вместе. Это вот путь прямой. Его можно разрушить, но слово Ишар говорит о прямом пути, когда Хесед один соединены вместе, тогда вот это имя Ашем и Луким соединены вместе. Это путь прямой. И тогда получается, если человек обеспокоен своим индивидуальным путем, что ему надо делать? Ну, первое, так сказать, устранять связи, вот эту связь между своей природы, которая от имени Луким, телесной природой, ситрахр, это надо устранять эту связь. Из этого невозможно соединение с душой. Ну и, значит, вторая часть работы – это соединение с этим ют. Говорить слово Ишар. Там ют тоже должно быть. Но когда это происходит, тогда действительно происходит вот это как бы соединение Ашем и Луким, и тогда вот это путь к этому корню, к Йоцер, к Создателю. Но слово показывает, в каком направлении надо двигаться. Надо, так сказать, делать свою материальную природу чистой и заботиться о том, чтобы в ней присутствовала душа. То и то трудно. Да, я уже говорил, если, значит, продвинешься на 5 этажей, большое дело, получишь 5. Продвинешься на 20 этажей, тоже получишь 5. Каждый в соответствии оценку получает по своим данным. Можно получить 5, можно остаться с 3, а можно, так скатиться к 1. Каждый весь выбор. Эта концепция, о которой мы сейчас говорим, приход к этому единству, приход от яйца к йоцер, это ключевая, фундаментальная идея всего творения. Просто важная, действительно фундаментальная. Идем еще, почему это так? Ну вот переход от яйца к йоцер, который 2 ступени содержит. Не просто вот очищение, но и соединение с Создателем. Ну это так важно. Для чего Всевышний создал творение? Он захотел раскрыть себя. Для этого он создал противника себе, Ецера Ахру, и решил показать, что он сильнее всех. Сильнее, что он решил показать, что он единственный правитель. Для этого он создал силу, которая ему мешает, и решил показать, что он сильнее. В этой силе он дал определенную, так сказать, возможность проявления, расти, распространяться вшире, вглубь. Веточки могут быть серенькие, могут быть темненькие, могут быть совсем черные. Это расширение вглубь, распространение вглубь. Их может становиться больше, это распространение вширь. Он дал ей такую возможность. Он положил границу этой возможности. Она не может делать все, что она хочет. Это уже само по себе проявление его власти. Откуда взялась эта граница? Он мог ее уменьшить или увеличить. Почему он сделал именно такой? Почему он сделал именно такое количество веточек, дорожек для нее? Чего это? Вот на этот вопрос мы ответить не можем, потому что это спрятано в его хохме. Вот у него есть мудрость, вот он так сделал, и мы этого не можем понять. Невозможно понять. Его хохма непостижима. Сделал так и все. И так любое его качество, оно непостижимо. Его хэст непостижим. Хотя мы знаем все хорошее, что он так и делает. Конечно, нет. Просто знаем, а большинство скрыто. Разве мы знаем его гнев в полной мере? Конечно, нет. И так любое его качество мы не знаем в полной мере. Почему же он не захотел его раскрывать? Раз не захотел его раскрывать, откуда мы узнаем? Но единственное из своих качеств он решил раскрыть в той степени, в которой вот его хохм позволил это сделать. То, что вот в этой степени я раскрою это свое качество и дам его в постижение. Какое-то качество? Качество единства, единства. Я один. Как мы говорим, Ашем Эхот. Бог один. Это, что значит это Эхот один? Здесь есть два аспекта в этом единстве. Один по созданию. Он один создал этот мир, ему никто не помогал. Второй аспект. Он единственный, который правит этим миром. Единство правления. И вот это единство правления он как раз и раскрыл. Так. А вот он открыл эти пути, мы их знаем, по которым эти черные вещи могут двигаться, и светлые могут двигаться. И он дал Тору, которая, так сказать, дала связь вот с этим деревом, которое может темным или светлым быть. Дал мицвот. Это то, что он открыл. Написано в книге, какие мицвот, как действует Ейцерара. Это уже дано для постижения. Не просто для постижения ума зрительного, а это вот наша жизнь, наша практика. Это Ашем Эхот. И вот это он решил продемонстрировать. То в каждом месте, вот, куда эта сила не доберется, там она и застрянет. Там он ей скажет конец. Дальше ты не пойдешь, я сильнее. Я тебя не пускаю. Я тебя уничтожаю. Это проявление уничтожения вот в той месте, куда она забирается, это и есть демонстрация его единства, это и есть цель творения. Вот для этого он создал творение. Показать свое единство. Единство только в этом месте, в сражении с Ецерахрой. Он сильнее. Поэтому эта идея является краеугольной. Переход от яйцер к йоцер. На этом все стоит. Но за счет чего это все происходит? Вот за счет нас мы, так сказать, проходим эти пути, через нас идут эти каналы, у нас эти 248 органов, мы должны их очищать, и заодно творение очищается. Вся эта работа, которая делается, она, так сказать, в его в план вошла, это его план, но делает он за счет нас. Мы-то, как бы, эти кролики, которые под его управлением находимся. Очень нравится все делать, мы мучимся или радуемся. Он так сделал. Эта сила, она в каждом человеке проходит до определенного места, и там должна застрять. Дальше она должна идти. Что без этого не пройдет исправление всего творения. Что человек является центром творения. Души людей – это центр творения. Но каждый человек, если он будет иметь темноту, творение не может прийти к своему концу еще. Надо каждого очищаться. Это тоже работа Всевышнего. Как это достигается? Есть разные способы. Один известный способ – это вот жизнь человека. Во время жизни, так сказать, очищай себя, иди наверх. То есть эти два яйца, он тебе дал это. Двигайся. Значит, не получилось при жизни. Ну, иди в следующее рождение. Часть души прошла испытание уже, значит, очистилось. Ей не надо приходить в мир. Но что еще имеет затемнение одежды души? Пусть идет снова в следующее рождение. А между ними еще бывает геном. Там, где очищение проходит помимо воли, человек не на основе выбора. Или есть другие способы, человек в камень может, в собаку превратиться. Там тоже нет выбора, просто несет свою, так сказать, груз этого очищения в другой форме. То есть разные формы есть очищения. В конце концов, все должно быть очищено. Из этого творение не сможет получить этой связи с Йоцер, создателем, которая в конце времен будет. Поэтому в конце времен должно вот это произойти, очищение. Кто не может быть очищен, ниже этой черты, тот сойдет со сцены навсегда. Это одна сторона. Дальше в конце творения есть такая вещь, как создание вот этого канала. Потому что надо, чтобы эта буква В существовала между землей и небом. На земле должен быть прототип того, что должно случиться. Мы не просто кролики, а мы, так сказать, сознательные существа, которые партнеры Всевышнего. Он хочет что-то сделать, мы должны в этом принять участие. Он дал нам эту возможность. Он не просто так дал, он ведет так, чтобы это было. Понимаете, что он захотел, то и будет. Это есть часть его могущества. Как он это сделает? Значит, он выберет способ. Но вот он выбрал нас в соучастники, значит, он сделает так, чтобы были соучастники. Не мытьем-то катанием. Должны быть вот души, которые, пусть их немного, но которые имеют этот столб в небо. Так должно быть в конце времен. Он сделает такое. Ну и тут здесь как бы два типа души. Одни души как бы чистые изначально, чистой одежды, а другие, наоборот, которые прошли через серьезный клепот. У них вот эти две ступени произошло. И очищение, и связь. Такие души должны появиться в конце. Мы учили пасук, когда говорили, чем кончается книга про Даниэль. Было вот, что эта душа, она придет в творение в конце самом. Чистая душа. Но есть другие души, которые только снизу должны подниматься, чтобы осуществить план Творца. Ну, он загнал с самого начала вниз, не их вина даже. Но потом только он им помогал, чтобы они выстроили себе этот столб. Значит, вот это общий план Творца. И про это мы имеем пасук. Пасук, который мы несколько раз уже изучали. Который, сейчас мы добавим тут, значит, это пасук из Шофтим. Там песня, которую Девора сочинила после победы над Сисра. И там пасук говорит следующее. Кашер, когда кара шом, когда он поставил на колени там, нофал шадут, упал убитый. Кто-то поставил на колени, и там пал убитый. Рамхаль дает такое объяснение здесь. Тот ситрахра имеет возможность распространяться до какой-то границы. Там наступает момент, когда ее ставят на колени. Ее силу давят. Силу поставили на колени, это значит все. Он перед тобой на коленях. И вот так мне, и там пал убитый. Там-то ее конец и есть. Это вот то, что мы говорим. Она доходит до определенного уровня. Дальше ее пресекают. Вот тут и показано единство Творца. В этом месте сила кедуши через человека проявилась, поставил на колени, и дальше сказано, почему там пал убитый. Что здесь имеется в виду? Пал убитый. Это интересная концепция здесь. Слово убитый здесь сказано, написано так. Шадут. Шадут. Шин далет вав далет. Шин далет вав далет. Значит, почему это слово здесь употребляется? Глубочайшая, глубочайшая концепция о том, как сотворен мир. И вот о том, что мы сейчас говорим, переход от яйцер к йоцер. Он в этой слове шадут, значит, эта концепция сидит. Второе значение этого слова – ограбленный. Какое слово убийство имеет к слову ограбление? Какая связь? Разные вещи совсем. Человек может умереть там от того, от сего, от пятого, десятого. Почему ограбление? Никак не связано. Танаха не связано. Это слово в иврите, значит, имеет те же самые буквы. Какая связь? Мы говорили, что Авера Адам, грех Адам, он оживил это дерево, Эйц Хадат Овера. Он дал ему силу. Оно возникло как самостоятельная сила. Каждая веточка получила свою силу. Что произошло? Свет от дерева Кедуши перешел на это дерево в какой-то степени, дал жизнь. А потом люди усиливали. Значит, трепот усиливается. Это не их собственное. Они берут из другого дерева. Это грабеж. Что происходит с веточкой, от которой берется эта Кедуша, эта жизненная сила? Она теряет Кедушу. Потеря Кедуши в каком-то смысле – это смерть. В каком-то смысле, на каком-то уровне. Это связь между ограбленной и убитой. Ограбление чего? Это не деньги в банке, не булку с прилавка. Имеется в виду духовный уровень, ограбление кедуши, вот что там ценится. Тогда теряется жизненная сила, тогда возникают убитые. Две стороны одной медали. Но что происходит вот в этом пасук? Петраха набирает силу, поднимается, все больше и больше получает света, доходит до какого-то места, там его ставят на колени. Что значит ставить на колени? Это значит, человек справился со своей клепой, значит, справился. Он вытащил из нее жизненную силу, лишил ее силы, это значит справиться. Он ее ограбил. И что осталось? Она без жизненной силы, она убита. Это вот слово шадут. Грабеж и убийство. Вопрос, кто грабит? Мы их или она нас? Здесь говорится про то, что мы ее. Там, где поставили на колени, там полубит. Теперь по поводу, значит, гематрии, шадут. Гематрия 300, 4, 6 и 4. Это 314. Гематрия, это гематрия имени Шакай. Шакай – это имя Всевышнего, которое относится, ну, в частности, к восьмому, я упрощаю сейчас очень, к восьмому уровню, из которого выросло творение. Йоцер, сотворивший, создатель. Вот создание всех этих форм, оно пошло от имени Шакай. Вот здесь мы видим это число 314. Этот убитый, вот эта связь, борьба между Йоцер и Йейцер, она в гематрии это слово отражена. Пал убитый, это когда мы ее ограбили, она убита уже. И вот там возникает это имя Шакай, корень. Там уже пришли к корню, там уже нет силы у Ситраха. Поэтому здесь возникает такая гематрия. Она отвечает как раз вот этой концепции окончательной победы. Да, убитый, этот Белиал, как его называют, он, значит, сдох. Дальше продолжим изучение этого слова. Шин, далет, вав, далет. Ну, две буквы отсюда мы знаем хорошо. Шин мы только что... Мы изучали это три, значит, направления, по которым идет шефа. Три буквы вав, находящиеся в одной точке. Три направления шефа. Вав тоже понятно, это трубочка, по которой идет шеф. Просто что означает буква Далат? Значит, известно из тайного учения, что Далат – это число, отвечающее вот этому десятому уровню, восту, что ли. Место, которое является корнем дотлетворения. Как раз та точка, в которую, тот уровень, в который приходится это шеф от буквы Шин. Это первый Далат. Второй Далат. Та же самая буква, это симметрия. В начале занятия мы говорили «зэ лумас, зэ асо галуким». Это против, в соответствии с этим делом луким. Есть десятый уровень сочетания Творца, и есть десятый уровень у Ситрахры. Это далат. Два далат. Один – это дерево Кедуша, а другой – это дерево Ситрахры. Между ними буква «вав». «Вав» – это перекачка шефы. Но тут кто будет ограблен? Либо дерево Кедуши. Тогда второй далат получает так ведь, силу, он становится, он жиреет. Ганец, враг, цар. Цар это враг. Это того же самого. Эй, цар. Что он получает силу. Но если этот вав к нему не идет, не идет к нему перекачка шефа, тогда он становится убитым. Кого прекращается, куда ему жить. Мы видим по самим буквам это слово «шадут» указывает на эту концепцию. То перетянул на свою сторону эту букву «вав». В этом вся штука. Это скрытый смысл этого пасука. Ну хорошо, это вот мы разобрали гемору и привели два псуки, общую концепцию создания творения, которые углубляют эту гемору и позволяют понять, что на самом деле здесь имеется в виду, какой взгляд на человека создал человека при помощи двух букв «ют». Кто за этим стоит, причем тут хвост, это мы сегодня выясняли. Хорошо, пожалуйста, какие есть вопросы? Да, кстати, что я хочу заметить, вот это занятие, которое прошло, оно непосредственно связано с днем, в который мы вступаем, с Йом-Кипур, собственно. Йом-Кипур – это есть уход от яйца Рара, и это, кажется, уход кверху, так что мы идем в ногу со временем. Случайным образом, естественно. Но эти случайности мы понимаем откуда, и очень хорошо. Так, пожалуйста, какие есть вопросы?
Добрый вечер. У меня есть вопрос такой, и, может быть, даже это умозаключение, может быть, вы простите, правильно ли я поняла, что вообще от человека свободы выбора у него нет. У него свобода выбора только в том, чтобы делать заповеди, выполнять или нет. Для этого дано время и жизнь. Вот в этом его свобода выбора. Все остальное нет у нас, ну, как бы, в нашей дороге.
Так, если вы слышали эту концепцию... Да, то это ложная концепция, абсолютно ложная, на мой взгляд. Хотя, может, некоторые люди так и считают. Но что значит, на мой взгляд? Это не соответствует Торе полностью. И этого нет, я, знаете, это никогда не мог сказать. Несколько раз я говорил, что это не так. Что сегодня следовало из занятия, что Всевышний в конце концов сделает, как он хочет. Но это не значит, что он лишает человека выбора. У человека есть выбор. Вот есть две точки, А и Б. У человека есть выбор, как пройти из точки А в точку Б. И там есть несколько дорог, предположим, 15 дорог. У него есть выбор, по какой идти. Он идет. И это, если дорога уходит от Б так далеко, его могут поправить сверху, если к нему благосклонно относятся. Нет, так пусть идет, куда придет, пусть и идет туда и катится. Такое тоже возможно, потому что Гемора говорит, что... Пусть Раша умрет, как Раша. Есть такая гемора. Вот. Ему дают возможность. Но, значит, и дают возможность исправиться, там, дают возможность перейти на другую дорогу. Вот. Про души, которые являются большими, то обычно с ними так бывает, что в конце концов, как бы они так не виляли, все равно их приведут к концу, хорошему. Но тоже можно так сбиться. Известны такие случаи тоже. Корах, например. Или в нашем рождении, не хочу поднять имя, всем известное, но мне говорили, что это большая душа, но она сейчас идет по очень нехорошему пути, такое должен быть, и не видно, чтобы справилась. Не буду говорить, какое. Вот. Не касается. Вот. Так что, ну, конечно, у человека есть выбор. Есть выбор. И мир, как бы, люди некоторые не понимают, что мир не черное и белое. Он многозначен. Есть два управления, есть выбор, и есть еще создатель, который в конце концов сделает, как он захочет, не лишая человека выбора. И в то же самое время, в некоторых событиях, у человека нет выбора. Он так поступает, люди ему так пеняют, ставят вину, а у него не было выбора просто в момент. Так тоже бывает. Мы имеем дело с Творцом, как он управляет миром. Это не линейные законы. Линейные законы только в книжках и на лекциях. К сожалению. Поэтому люди к ним приучены. А на самом деле не так. Все гораздо сложнее. Есть выбор, есть создатели. Все это все очень сложно. Еще вопросы?
Правильно, как физически.
Имелось в виду так, что змей шел на человека с определенной духовной силой. Речь всего вещи. Змей там это не физический змей. Там не было никаких физических гонений, никаких физических объектов вообще не было. Но духовные силы, которые там были, которые назывались змей. Адам тоже не имел материального тела там. Вот. И, значит, одна сила выступала против того, что представлял себя человек. Они столкнулись. Не было физической змеи. Почему на двух ногах? Потому что у человека есть вот две руки, две ноги. Но у него помимо этого есть еще духовные руки, духовные ноги. Число 2, это, значит, оно что-то обозначает здесь. Но это не были физические ноги.
Как бедному еврею узнать, правильно ли у него вот этот вав сформирован? Если он вообще, связан ли он с небом? Вот бедный еврей, ну кто-то учит Тору, а кто-то тоже ведь старается. Едет в Тибет, делают йогу дома, фэншуй, Бальмонт, Ахматов. Они же стараются, они же думают, что у них все работает. Ну как же? Назвать, что это у человека есть свой выбор, и дать ему плыть до коровьей лепешки, извините за выражение, или помочь как-то. Ну, что вы рекомендуете?
Так, секунду.
Вот это есть проблема выбора вообще.
Так, секунду.
Можно же помочь?
Секунду. Секунду, я понял вопрос, дайте сосредоточиться. Значит, ну, сначала самой постановки вопроса. Она часть отраги тоже я забыл упомянуть. Что человек живет, идет по своему пути. И, значит, конечно, у каждого свой путь, разные пути. Кого-то в Тибет забросило. Так. Я вам скажу так, когда я начинал это духовное восхождение, как бы, первое, что мне попалось под руку, это Новый Завет. Еще до этого кое-что было. Потом из индуизма что-то. Так что закидывало куда-то, но не серьезно, я бы сказал так. Индуизм я более серьезно воспринял. Но это так, в скобках, к иллюстрации. Потому что вы говорили, если на кого-то есть расчеты, обязательно выпрыгнут. Вот. Так вот, человек идет по своему пути. Дальше говорилось, что на этом пути есть разные события совершаются. И человека интересует одно, другое, третье, у него разные интересы. Поэт, художник, там, кто еще, композитор, астроном, математик, программист, в конце концов, так, такие тоже бывают профессии разные. Кто-то Тору учит, тоже профессия, малооплачиваемая, но не в этом, в этом мире, не важно, не в этом суть. Так вот, есть разные профессии, разные пути. Но на каждом из этих путей есть вот суть, это вот эти два ют. Ейцер и Йоцер. Эти два компонента. Так человек может посмотреть на свою жизнь. Как я двигаюсь? Какой у меня путь? Он может сказать, о, у меня была такая-то выставка. Было столько-то этих клиентов, которые пришли смотреть. Я написал такое стихотворение, сборник поместили. Я доказал теорему. Теорема Пифагор до сих пор изучают в школе. Ну и так далее. С точки зрения того, что сегодня говорил, где там эти два ют? Нету. В чем жизненный путь мой, человек? Очень полезно подумать, а в чем суть, в чем вот мой жизненный путь состоит? Где там эти два ют? Они существуют или нет? Дальше рекомендуется сделать так. Посмотреть, а произошло ли вот какое со мной движение, не по поводу выставок там или еще чего-то, а по поводу этих вот двух ют в последний год, условно говоря. До этого, ну, предположим, было. Там сделал, в каком смысле, тешува, возвратился к иудаизму, мицвот выполняю, еще что-то. Там порвался ецер-ара, например, в каком-то смысле. Ну, хорошо, это все было раньше. А вот за последний год я сдвинулся куда-то или стою на том же месте? Есть ли у меня движение или нет? В чем мой жизненный путь за последний год? Вот так полезно смотреть. И сейчас мы как раз вот вступаем в время, когда это особо актуально. Суд сверху, Рошашан, Йом-Кипр, очень актуально. Посмотреть, что сделано, в чем мой жизненный путь вот за этот год был. Дальше смотреть, ой, ничего не сделал, почти ничего не сделал, или еще хас ушел, он вниз пошел. Раньше у меня было больше такого стремления к Йоцер. Не в плане там философии, стихотворений и прочее, а к Йоцер, к Создателю. Не надо расстраиваться, есть еще один виток, вот год наступает. Значит, это вот общее такое положение. Теперь вы говорите, а как быть, значит, если человек куда-то забрасывает, значит, куда бы человека ни забросило, это он не просто вот взяли его, ветер подул, он забросился туда. У человека есть внутренняя природа. И если его забросило в Америку, значит, у него вот определенная внутренняя природа, которая может там быть. Его оставило в России... Ему там быть. В Индию ему там быть. То, что он там живет, это не противоречит внутренней природе. И каждое дерево растет по-своему. Это надо понять. Нет общего дерева, этого шаблона, по которому все должны расти. Все должны, евреи, жить в Эрец Исраэл. Шаблон, который мне противно просто слушаться. Скудность ума. И как бы, почему мне противно? Ну, скудность ума, это у меня никакого протеста особо не вызывает. Это нормальное явление. Но чему я противлюсь здесь? Потому что есть Всевышний. Он создал так, что часть людей, евреев, живут там, там, там и там, там. Он не собрал нас здесь в этот момент еще, что у него есть свои виды на тех людей. Он понимает лучше, чем кто-то, который говорит, что все должны быть здесь. Обратитесь к Всевышнему, спросите его, почему он так не сделал, если все должны быть здесь. У этих людей есть объяснение, они там живут так и жирно, у них там какие-то квартиры, дома и прочее. И в это все упирается. Там есть разные люди. А даже если человек, который гонится за мной, что у него вот такое дерево, он так вот, вот так это его путь. Не просто так он его туда забросило. И дальше вот человек существует, это дерево, куда кого забросило. Вот он так существует, он меняет место еще бывает, переезжая с одной стороны в другую, тоже бывает. Если человек движется к Йоце, к Создателю, он может в любом месте это делать. В любом. На Северном полюсе тоже может. И очень холодно. В тюрьме может. В тюрьме в России он может двигаться к Создателю. Еще в большей степени, чем в Израиле, в синагоге. Такие случаи бывают. Вот. Это ответ на тот вопрос, как быть человеком. У человека есть выбор, свой путь, согласно его природе. Есть Творец, который ему помогает. И направляет, исправляет. И вот это вот то, как мир устроен этим сложным образом. Поэтому каждый должен так решать свою судьбу для себя. И смотреть, что он сделал за этот год. А про других я советую не думать. Это забота персонального человека и Всевышнего. Все. Дальше есть какие-то люди вокруг, которые, если хотят твоей помощи, можно, так сказать, включиться. Но, в принципе, думать абстрактно за какой-то человек, который живет где-то в Германии или еще где-то, я бы не стал. Так, еще вопросы. Ну,
так же, как человек с визиродой может жить там или там, он может заниматься этим или этим. Вопрос в том, разделяет ли его устремление в божестве или там в амбициях с Творцом, или он ему служит этим.
Отвечаю. Что говорилось на занятии? Есть путь. В этом пути разные события. На этом пути разные события. Каждое событие – это своя форма. Помните, я это говорил? Каждое событие – это определенная форма. Значит, форма. Там разные ингредиенты, разные составляющие. Живопись, семья, литература, там что угодно. Дети, внуки, родители, там Эрец Исраэл. Что еще бывает? Обама, у кого какие интересы. Но на этом пути выделено два юд. Юд, юд, цади, рейш. Вот как написано в Хумаше. Эти два параметра, они главные. Если у человека они так сказать, работают, переходят яйца от одного юда к другой, ну все в порядке. Дальше есть какие-то другие компоненты, говорите, художество, еще что-то. Каждый живет в своем мире. Вопрос лишь в том, есть ли вот эти два юд у него. Как они между собой связаны. Это главное. Все остальное второстепенное. Дети, внуки, там, родители, все это второстепенно. Все это как бы форма для того, чтобы эти два юд проявились. Именно два юд, переход от одного юд к другому. Если это есть, значит он окей. Если нет, то ему надо подумать о том, соответствует ли его жизненный путь, который наверняка есть, замыслу. Или его ведут как корову на веревке, в конце концов, значит, приведут все равно. Вот. Но вот это, что предлагалось, это осмыслить просто свой жизненный путь за год в преддверии Йом-Кипур.
Почему евреи были наказаны в пустыне, когда они не захотели войти в Эрец Исраэль? Почему они были наказаны?
Потому что был приказ входить, и они не захотели. Они нарушили приказ.
Был именно приказ войти.
Ну, так они отказались, и вот все. Получили наказание.
Так я понимаю, может быть, не про что. Именно что Ашем приготовил им страну такую, которая им подходит, евреям.
Нет, это вы где-то взяли, откуда вы так? Для евреев, да, но не для того поколения. Аризал объясняет, что поколение изначально не могло войти в этот срез. Ну, я сейчас не буду входить, что сразу возникнет вопрос, а где свобода выбора и прочее. Но это не было поколение, которое предназначено именно было для вхождения в этот срез. Потомки должны были войти. Вот мы с вами здесь уже, так? Нам единственное осталось, что очистить себя и эту землю. Очистить себя, эту землю, и выйти из Галута, находясь в этой стране. Что суть Галута – это не то, что мы живем на этой земле, а о том, какая это земля. Клипот она или без клипот? В этом суть Галута. Суть Галута – это уход от корня клипот. Те, которые думают, что они живут в Иерусалиме, они вышли из Галута, они ошибаются. То есть, ну, Иерусалим – это не Америка, это не Россия, это не Китай там, или не прочее. И что там еще? Но, тем не менее, это еще не Ганейден. Так, ладно. Еще какие-то есть вопросы? Мар Хасима Тойва. Всего хорошего. Всего хорошего. Это я.
Всего хорошего.